сердце – сущность всего, то главное, что объединяет собою все – личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. 27 мая 2025 года, 12 часов дня в Москве. И, как всегда, в это время по вторникам Теос Медиа у вас в гостях вместе с Василием Ласточкиным. Мы продолжаем читать книгу притчей, эту совершенно потрясающую книгу, тексты, которые полны глубокого смысла и, я бы так даже сказал, широкой пользы. Тем не менее, назвав серию этих передач «Голос меньшинства», или, если исходить из латинского названия этой книги, «Votum separatum», отдельно звучащий голос, тем не менее, ни глубокий смысл, ни в самом широком смысле польза большинство не интересует. И сегодня я начинаю при чтении 22 главы книги притчей разговор, который, скажем так, обозначим мы фразой «быть или иметь». Вот читая 22 главу книги притчи, мы поговорим о том, как иногда быть и иметь в личном бытии человека противостоят друг другу. И первое, ой, простите, ради бога, меня в прямом эфире такие кашли, конечно, не допустить. Так вот, в первой половине разговора об этом «быть или иметь» мы поговорим о репутации и ее преимуществах, и, конечно же, о ее недостатках. И разговор будет посвящен в основном проблеме социальной несправедливости и психологической уязвимости человека. Я начну первого, самого первого стиха 22 главы книги притчи, который звучит следующим образом. Доброе имя больше, лучше, если быть правильным, большого богатства, и добрая слава лучше серебра и золота. Вот это лучше, конечно, используется здесь в превосходной степени и говорит о, разумеется, о превосходстве абсолютного над относительным в любом случае. В этом смысле доброе имя превосходит всякое богатство, как бы мы его ни понимали. И, конечно же, добрая слава превосходит все золото и все серебро, которым в состоянии пользоваться человек. Итак, быть или иметь? Репутация. Мы живем в мире, в котором очевидна социальная несправедливость, и не менее очевидно для нас самих то, что я называю психологической уязвимостью человека, его слабостью, его ограниченностью. Душевная жизнь при всей своей иногда упрямости, если можно так выразиться, вещь довольно хрупкая. И вот, вспоминая свои подростковые, наверное, годы, 16-17 лет, период такого идеализма, которому угрожает нигилизм, я вспоминаю чтение романа Хемингуэя под известным всем заголовком «Быть или иметь». Собственно говоря, меня именно этот роман подтолкнул к выбору названия для этой передачи. Там главный герой у Хемингуэя, человек довольно авантюрного склада ума, стоит перед этой дилеммой – быть или иметь? Быть честным человеком или иметь хороший доход? Такой выбор стоит перед многими людьми сегодня, стоял и другие поколения во всю историю человека. И вот вопрос-то, в принципе, стоит очень остро. Что обладает нашим личным бытием? Обладает ли личностью то, что мы имеем в плане внешнем? Или все-таки личность может чем-то, безусловно, обладать, какими-то качествами? И вот когда мы говорим сегодня о социальной несправедливости в человеческом сообществе и о психологической уязвимости человека, я поставлю вопрос еще жестче. Быть или иметь? В свое время мы в наших проектах в воспитательных колониях издали уже 3 альбома, которые так и называются «Быть или отбыть». Речь идет о людях, которые, находясь в местах лишения свободы, могут быть, а могут просто существовать, если говорить таким образом. Как человеку сохранить себя, свое личное бытие с учетом всеобщей социальной несправедливости и с учетом очевидной психологической уязвимости или неадекватности, как это принято сегодня говорить? Потому что ведь не секрет, что то, что человек имеет, может владеть им и разрушать его в куда большей степени, чем ощущение недостатка в том, чего он не имеет. Мы не можем быть гарантированы ни от несправедливости, которая есть в земном существовании, существовании двусмысленном, отчужденным от источника нашего личного бытия. И вот, вспоминая того же Соломона в книге «Экклезиаста», в самой первой главе, в 15 стихе, вопрос ставится ребром. Кто может выпрямить то, что криво? И как нам сосчитать то, чего нам не хватает? Иначе говоря, как нам остаться человеком в высшем смысле этого слова? Вот сверхзадача. Перед лицом несправедливой богатства и бедности и перед лицом нашей уязвимой души. Разумеется, мы поговорим немножко и о карьере, потому что репутация, конечно, человека, то есть его доброе имя, она может способствовать его карьере, но иногда может и препятствовать, мы с вами это знаем. Я давно уже услышал такое высказывание в молодости, даже не помню, кому оно принадлежит, что сначала человек зарабатывает себе репутацию, а потом репутация начинает работать на него. И вот, возвращаясь к этой удивительной фразе, удивительная, потому что она универсальна в своей глубине, доброе имя лучше большого богатства, и добрая слава лучше серебра и золота. Лучше не всегда значит больше или дороже в материальном отношении. И вот в этом смысле, к сожалению, довольно глубокому моему сожалению, сегодняшнее сознание, сознание современное, это сознание, которое устало от банализации, от того, что вот те фразы, которые мы с вами приводим, в том числе и библейские фразы, их банализируют. И вторая вещь, которая современному сознанию угрожает, это стихия бреда, который пытается сознание как-то современно организовать, в том числе при помощи средств массовой информации. Ну, просто возьмите, открывая интернет, посмотрите заголовки новостей. Как все перепутано. Скандальный развод какой-нибудь звезды. Следующая строка может быть гибель людей где-то. Потом появление нового автомобиля. И все это в одну кучу мешается. Как уж тут думать о добром имени и о доброй славе. И вот здесь передо мной предстоит довольно риторический вопрос, я бы сказал. Выбор доброго имени. Что это? Наверное, свидетельство подлинной, настоящей веры. И я вспоминаю ветхозаветную историю известного всем племянника Авраама Лота, который выбрал иметь. Он посмотрел на цветущие долины Содома и Гоморры, И я хочу подчеркнуть, зная, что люди там живут злые, выбрал эту страну. Потому что иметь что-то в этом мире оказалось для него важнее его доброго имени, которое, кстати говоря, очень сильно пострадало. Об этом Петр пишет в своем втором послании, как он страдал в этом Содоме. Этот праведник внутри, по сути, как Петр его называет. А ведь мы с вами знаем, чем закончилась его печальная судьба. Собственные дочери его напоили. И в этом кровосмешении родилось два страшных, в общем, народа, врага Израиля, Моав и Аммон. Вот такой результат утраты доброго имени. Кстати говоря, ведь в итоге-то и все, что он имел, Лот потерял. И вот сразу после фразы о том, что доброе имя в абсолютном смысле предпочтительнее любого богатства, а добрая слава лучше золота и серебра, следует другая фраза, которая вот эту первую дополняет и уравновешивает. Богатый и бедный встречаются друг с другом, того и другого создал Господь. Вот что нам надо думать и на что опираться, когда мы встречаемся с проблемой социальной несправедливости, да, проблемой богатых и бедных, которую в разные времена пытались по-разному устранить, и мы с вами знаем, к чему эти попытки привели, к кровавым гражданским войнам и гибели десятков миллионов людей. Мы построим мир, в котором не будет бедных и богатых, говорили в свое время большевики. В общем-то, не получилось. Почему? И вот смотрите, вот исходя из этой предпосылки, да, что и бедного, и богатого человека создал Бог, и они встречаются друг с другом, точнее, могут встретиться, только опираясь на эту реальность. Причем здесь слово «встречаются» говорит не о случайной встрече. Это встреча намеренная и встреча добровольная. Встретить – значит войти в контакт, в общение. В восточном переводе, 2 стих 22 главы книги Притчи переводится как «богаче нищий в чем-то сродни, их обоих создал Господь». А в книге Иова мы читаем такую фразу замечательную, в 31 главе, 15 стихе, что Бог равнообразовал нас в утробе. И вот очевидно, что проблема разделения сообщества на богатых и бедных, она в земном существовании неустранима в силу того, что после грехопадения человек, конечно, очень сильно изменился. И эта катастрофа была глобального масштаба. Последствия эти передаются нам генетически от Адама и умножаются нами самостоятельно, нашими собственными решениями, которые мы принимаем в этом историческом времени. Поэтому объединение... Попытка людей объединиться по этому принципу «бедные и богатые», ведь сколько было войн богатых против бедных против богатых, она изначально убыточна. Потому что всякое стремление к равенству, оно очевидно, бессодержательно. Люди не могут, я подчеркну, в принципе быть равны. Я имею в виду равенство друг перед другом. Единственное равенство, которое нам предлагается в нашей жизни, внутренне особенно, это равенство перед Богом. Друг перед другом люди не равны, хотя бы просто потому, что есть люди умные и глупые, добрые и злые, и так далее, и так далее. Вот почему опора, на которой мы можем стоять, общаясь с другим человеком, который нам не равен и которому мы не равны, с кем-то умнее нас или с кем-то, может быть, глупее, единственная опора нас создал Господь. Меня часто подростки, когда я хожу в места лишения свободы, спрашивают, почему вы с нами общаетесь? Вот мы же такие вот плохие. И я отвечаю на это всегда одним и тем же как бы восклицанием, потому что за вас умер Христос. Для меня этого достаточно, чтобы попытаться встретить человека там, где он есть. Конечно, ведь проблема в том, что очень часто социальное начинает нами абсолютизироваться. Люди очень часто в истории объявляли богатство абсолютным злом, а бедность безусловным пороком и бедой. Но ни бедность, ни богатство не дает нам права на правоту своих моральных убеждений. В социальном смысле богатство может быть огромным преимуществом, потому что богатый человек может много себе позволить, в том числе и благотворительность иногда. А в смысле психологическом и моральном богатство может быть страшной угрозой и опасностью. Вспомним, как богатство разрушало душу Соломона, который изначально-то ведь получил мудрость от Бога, равно как и бедность. Она может быть преимуществом, потому что когда человеку нечего терять, согласитесь, принимать решения легче. Но бедность может быть и страшным гнетом. Она может толкать человека к какой-то опасной черте, черте преступления. Вот почему сразу за этим мы видим фразу в 22 главе книги притчей, что благоразумный видит беду и укрывается, а неопытные идут вперед и наказываются. И я уверен, что люди очень часто спотыкаются на этом стремлении стать богатым, на том, что они пытаются свести себя, свою личность к тому, что они имеют, как мы говорили в начале. И людьми управляет и то, что они имеют, их богатство, и очень часто, к сожалению, то, чего они не имеют. Очень часто я слышу такие слова. Вот если бы у меня было, дальше может идти длинный список, в который включены деньги, связи и тому подобное, я бы тогда мог бы быть умным, добрым и так далее. Но ведь это так не работает. Вспомните разговор князя Мышкина с Ганечкой в романе «Идиот». Там Ганечка совершенно прямо утверждает, что как только я буду богатым, я сразу стану умным. И все этот ум сразу во мне увидят и будут меня уважать. И здесь стоит вспомнить, что в третьем стихе 22 главы книги притчи слово «беда» – это понятие не социальное, а духовное. Нравственное. Беда – это когда в человеке нет сострадания. Беда – это когда человек глупеет. Вот возьмите персонажа нашего классика Гоголя из его романа «Мертвые души» Плюшкина. Человек был богат. У него было много имущества, которое он копил. Посмотрите, во что превратилась его душа. Вот вам настоящая беда, которую Гоголь показывает. И вот в этом разговоре о быть или иметь, в разговоре о социальной несправедливости общества и психологической уязвимости человека, я хочу сказать, что мудрость предлагает нам путь преодоления. Нет, не устранение, потому что устранить невозможно социальную несправедливость, но преодоление несправедливости. Встречаясь друг с другом, и богатые, и бедные преодолевают эту дистанцию психологическую, социальную. Они и не устраняют. Но знаете, одно дело говорить друг с другом на расстоянии в 100 метров, другое дело говорить друг с другом на расстоянии в 2 метра. Можно услышать многое из того, что на большом расстоянии не слышно. И каков же путь, который предлагает нам Господь? Это путь смирения. Страх Господень. Вот что вооружает человека смиренного. Были времена, когда одна фраза «побойся Бога» останавливала многих от плохих поступков, и богатых, и бедных. И когда бедные ненавидели богатых и хотели их уничтожить, их останавливала эта фраза. Ведь и богатых Бог создал. Когда богатые доходили в угнетении бедных до безумия, их эта фраза не всех, конечно, и не всегда все-таки останавливала. И вот почему за смирением следует страх Господень, богатство и слава и жизнь. Мы привыкли, знаете, впрягать телегу впереди лошади, оттого очень часто не умеем отделять мух от котлет. А не за богатством все следует. Богатство может зачем-то следовать. И в этом смысле смирение, вот это известное греческое слово «топейно просуне», в некотором смысле можно перевести как покорность, покорность смыслу, покорность судьбе, порой непостижимой. Оно требуется и от бедного, и от богатства. Потому что богатство, если оно у человека есть, это огромная ответственность. Равно как и бедность. Кому-то Бог доверил быть богатым, кому-то бедным. Я сейчас не говорю о ленивых и безответственных людях, потому что очень часто бедность становится следствием какой-то безответственности. Такое бывает и часто. И я сейчас не говорю о подлых людях, которые дурными средствами зарабатывают себе большие богатства. Мы сейчас говорим о богатстве объективном, настоящем. И вот почему гордость, а это антипод смирения, гордость, как говорил псалмист, наступает на сердце человека, как богатого, так и бедного. И в этом смысле иметь что-то или не иметь что-то материальное, это еще не значит жить и быть. Ведь вряд ли можно назвать существование Плюшкина жизнью. В высшем смысле этого слова. А не иметь чего-то, это вовсе не значит умереть. Сколько людей умирает от тоски, потому что они не имеют, там, я не знаю, миллиарда долларов или там миллион рублей. И здесь перед нами встает еще один такой участник этого разговора, это лукавство. Лукавство человеческого сердца, о котором пророк Иеремия так замечательно сказал. И он имел в виду, безусловно, и свое собственное сердце. Лукаво сердце человека и крайне испорчено, так говорит пророк. И вот мудрость продолжает этот разговор о бедности и богатстве, о добром имени, свидетельствует. Тернии и сети на пути лукавого, кто бережет душу свою, удались от них. Если другие переводы посмотреть, колючки и западни, ловушки, которые лукавство человеческого сердца расставляет на нашем жизненном пути. И вот этим вещам надо учить человека, как утверждает мудрость Бога, с юности, так призывает мудрость, наставь юношу при начале пути его, и он не уклонится от него, когда и состарится. Иначе говоря, если говорить более образно, человека надо нацеливать с самого раннего возраста. Виктор Франкл, замечательный психоаналитик, утверждал, что цели надо ставить высокие для людей, порой недостижимый. Когда мы стреляем на дальнее расстояние из пушки, или из ружья, или из лука, неважно. Если мы хотим попасть в цель, мы всегда целим все выше. И об этом говорил Виктор Франкл, если мы хотим быть нормальными людьми, нам надо целиться выше. Вот почему в старые добрые времена, когда люди все мечтали стать космонавтами или какими-то героями, да, в обществе было больше нормальных людей. Но когда женщины мечтают стать ночными бабочками, а мужчины олигархами, нормальность в обществе снижается, и мы этому все свидетели. И с самого начала нужно ориентировать и нацеливать сознание подростка, чем я пытаюсь, в общем, заниматься, ходя в следственные изоляторы и колонии. Хорошее воспитание. Конечно, это не гарантия безбедной жизни или богатства. И вот почему цели свыше или нацеливая сознание подростков выше самого себя, своих, может быть, каких-то лукавых интересов, мы людей учим вставать выше проблемы бедности и богатства. Да, об земном существовании богачи чаще сильнее бедняков. Но из этого нельзя делать вывод, что человек бедный автоматически умен и добр. Мы с вами немало знаем примеров из истории, из литературы. А литература всегда берет эти собирательные образы из общества. Злых бедняков и добрых и умных богачей. С точностью да наоборот. Вот почему мудрость предупреждает. Предупреждает, что богатый, господствуя над бедным, делает это при помощи долга. Не надо жить взаймы. Об этом мудрость предупреждает нас постоянно. Потому что берешь чужое и ненадолго отдаешь свое и навсегда. И вот почему те, кто дает взаймы жестокой корысти, дает, я имею в виду, под проценты, и берущие взаймы от легкомысленной безответственности, они свою душу пленяют, подчиняют во власть либо того, что они имеют, либо того, что не имеют. И здесь, наверное, уместным будет прочесть 8 стих, потому что он как бы такой промежуточный итог подводит нашему разговору. 8 стих 22 главы книги Притчи свидетельствует: «Сеющий неправду пожнет беду, и трости гнева его не станет». Иначе говоря, если мы попытаемся преодолеть социальную несправедливость и еще большей несправедливости, помните, как шариков в собачьем сердце отнять и поделить? Мы это пробовали уже, да? Мы всего лишь навсего пожнем еще больше несправедливости, зла и обиды. Вот почему сеять неправду нельзя. Нельзя преодолевать одно зло другим, у нас ничего не получится, разве что только временные какие-то результаты. Равно как нельзя компенсировать свою психологическую уязвимость и слабость тем, что мы пытаемся иметь или, как чаще говорят, урвать от этой жизни. Пока в мире существует несправедливость, одни на нее опираются, ее эксплуатируют и ей пользуются, а другие ее преодолевают и терпят. Вот почему, наверное, милосердие в 9 стихе 22 главы книги Притчи ставится здесь во главу угла. Наверное, в большей степени актуально оно для богатых, но все же важно и для бедных, потому что сострадать человеку ближнему, с которым мы встречаемся, потому что нас создал Господь, мы можем, стоя на этом основании. Ведь богатые тоже плачут, На эту тему даже был снят очень длинный сериал, правда, я его не смотрю. Но давайте прорвемся на небольшую паузу, чтобы я немножко перевел дух и откашлялся наконец, и продолжим буквально через минуту. Оставайтесь с нами.
Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
27 мая 2025 года, 12 часов 31 минута, московское время. У вас в гостях Теос Медиа и Василий Ласточкин. Как всегда, в это время по вторникам, мы продолжаем читать книгу притчей. Разговор у нас сегодня начался, мы его продолжим в следующий вторник, об этой дилемме «быть или иметь», о том, что нами обладает. Мы говорим о репутации человека, о его доброму имени. Мы говорим о проблеме социальной несправедливости, которая неустранима, но все-таки преодолевается. И говорим о психологической уязвимости человека. Наверное, исходя из того, что мы сказали в первой половине этой передачи, стоит прочитать 10 стих 22 главы книги притчи. «Прогони кощунника, и удалится раздор, и прекратятся ссоры и брань». Очень много сегодня, и, наверное, это хорошо, и следует приветствовать это, существует, даже в юрисдикции западной, и у нас в России это применяется, может быть, не так активно, так называемых примирительных технологий. Когда пытаются в уголовном правосудии примирить жертву и виновного в преступлении. Когда люди пытаются найти вот это общее основание для какого-то примирения. Даже в школах у нас в Москве создавались службы примирения, которые пытались уладить какие-то мелкие конфликты и отчасти иметь дело с тем, что называется травлей. Я не очень люблю английское слово буллинг, когда кого-то начинают в классе и в школе травить, преследовать, угнетать, потому что он не такой, как все. Да? Так вот, слово «кощунник» в 10 стихе 22 главы книги притч – это очень интересное слово. Оно описывает буквальный смысл этого слова – корчить гримасы. Переносный смысл – искажать, калечить, вредить, деформировать. Вот такой кощунник, он может исказить представление людей о правде, о справедливости. Этот кощунник, будучи богатым, а мы говорили много о богатых, будет говорить, что я богатый, потому что умный, а вот тот бедный, потому что он глупый, ничего не умеет. Этот кощунник будет, будучи бедным, говорить, что все богатые злые преступники, а все бедные, добрые, хорошие люди. И все надо отобрать и поделить поровну. Все это уже было, и мы об этом говорили. Вот почему кощунника надо изгнать из среды общения, если мы хотим, чтобы общество было здорово. Наверное, поэтому и в законодательствах разных стран, в том числе и в нашем, приводится, есть такая статья об осквернении, оскорблении чувств верующих, в частности. Есть вещи, над которыми нельзя ругаться. Есть вещи, которые нельзя высмеивать. Потому что если этому позволить происходить, то хаоса и бреда в сознании человека будет еще больше. Христианин, по выражению, по очень точному выражению Иоанна Златоуста, христианин никогда не делается ни из начальника простолюдином, ни из богатого бедным, ни из славного бесславным. Напротив, он богат, когда беден, и высок, когда старается быть смиренным. Виктор Гюго в своем романе «Человек, который смеется», он очень много над этой проблемой, там в самом начале романа рассуждает об этой проблеме богатых и бедных, приводя доходы богатых лиц и приводя примеры страшной нужды людей бедных, которые от голода в буквальном смысле, они в переносном умирают. Такая фраза у него в этом романе есть. «Великие мира сего становятся тем, чем им хочется быть. Малые, чем могут. Посторонившись же перед неведомым». Наверное, стоит сказать, что главное, и об этом говорит и Семен Франк в своей замечательной работе «Свет во тьме», что главное это для нас – это искание Царства Божия, которое, как сказано в Евангелии, внутрь нас есть. И в Нагорной проповеди мы слышим эти слова Спасителя: «Ищите Царствие Божие прежде всего и правды Его, все остальное к этому приложится». Иначе говоря, добродетель, которой мы становимся причастными через веру в Христа, она становится той лошадью, за которую уже впрягается телега всего остального. Богатство и бедности, хорошей репутации, доброго имени и так далее. Потому что не секрет, что даже самая хорошая репутация может стать орудием для причинения великого зла. И если уж вспомнить того же Виктора Гюго, у него в романе, его последнем романе «Труженики моря» есть персонаж человека, который зарабатывает себе потрясающую репутацию абсолютно порядочного человека. И все это он делает для того, чтобы в один момент ограбить своего хозяина и совершить преступление. Итак, возвращаемся к тому, с чему мы сегодня начали наш разговор. Доброе имя лучше большого богатства, и добрая слава лучше серебра и золота. Что такое имя, по большому счету? Это выражение сущности. Когда к Адаму, а еще в невинном сознании его, привел Господь животных в раю, в райском саду, он их всех назвал по имени, дал имена. А дать имя в ветхозаветном сознании означало определить сущность. И вот почему имя – это больше, чем что-то внешнее. Это больше, чем просто способ идентифицировать человека, как сейчас говорят. Имена-то у всех разные, они отличаются. Есть еще и фамилии, есть еще и отчество. Когда мы с вами здесь говорим об имени, мы говорим о внутренней сущности человека. И, конечно, в век современных технологий само понятие репутации настолько усилилось в своей двусмысленности. Они создаются и ломаются буквально по мановению ока. Человек может быть абсолютно разрушен, в том числе и ложными новостями, и вся его репутация может упасть, как говорят, ниже плинтуса. Так что она в любом случае вещь двусмысленная и всегда относительная. И поэтому я скажу так. Ценность репутации относительна, но важность имени абсолютно. И вот почему в контексте мудрости, которую предлагает нам Бог, а Спаситель призывает своих учеников быть мудрыми, как змеи, и простыми, как голуби. Так вот, в этом контексте конкретное добро, даже если оно маленькое, даже если это чашка воды и кусок хлеба кому-то, важнее и сильнее большого и сильного зла, посреди которого мы иногда существуем. Ведь были же люди, которые прятали у себя детей и взрослых во время войны, беженцев, кормили их, делясь с ними последним куском хлеба. делали то, что они могут, вот это малое добро. Были такие люди. И вот это люди с добрым именем. Оно оказалось дороже всего. И слава о некоторых из них, далеко не обо всех, потом распространилась в истории, в книгах, в рассказах, в фильмах. Был недавно такой фильм, который в котором рассматривается герой, спасший около 1000 детей еврейских из Австрии, когда ее оккупировал Гитлер. И он спас их от смерти. Ирена Сандлер, обыкновенная польская медсестра, которая спасала сотни детей из Варшавского гетто, вынося их оттуда тайно, которая за это страдала, кстати, прожила очень долгую жизнь. О ней был снят великолепный фильм. Вот оно, доброе имя, о котором я пытаюсь вам сказать. И поэтому, наверное, когда мы что-то планируем, мы что-то, о чем-то думаем, может быть, в своем стремлении стать богатым и здоровым, или когда мы сокрушены психологически в силу своей уязвимости тем, что мы больны и бедны, и понимаем, что да, с точки зрения временного и внешнего, наверное, богатым и здоровым приятнее жить, чем бедным и больным. Но мы должны видеть настоящую беду. Беду в том, что богатство может сделать нас гордыми и самодовольными. Беду в том, что бедность, доведенная до определенной черты, может сделать нас злыми, ожесточенными. Кто-то от богатства умнеет, кто-то от глупости беднеет. По-разному все. Мудрость учит нас осторожности. Нельзя абсолютизировать социальное. Это опасно. И если уж жертвовать собой, жертвовать какими-то своими возможностями, тем, что мы имеем, то жертвовать этим надо ради какой-то разумной причины. И здесь опять возникает вопрос о смирении. И вот если возвращаться к доброму имени, я вспоминаю знаменитую проповедь апостола Петра, произнесенную им в храме. Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которому надлежало бы нам спастись. Это имя Иисуса Христа. Это Он, Бог и человек, становится посредником между нами и Богом. Это через причастность к Нему мы обретаем вечную жизнь и прощение грехов. Если только, как утверждает автор послания к евреям, начатую жизнь сохраним до конца. Мудрость Бога ориентирует наше сознание тогда, когда мы опираемся на главное и важное. Тогда мы начинаем видеть все второстепенное и, может быть, нужное даже, совершенно в ином свете. Тогда социальная несправедливость становится для нас не поводом для бунта и мятежа, а возможностью через преодоление этого в себе сострадать и помогать ближним. Ныне живем мы в этом мире, как дитя в утробе, терпя стеснение и не будучи в состоянии видеть блеск и свободу грядущего века. Вот так выразился Иоанн Златоуст. Вот почему, наверное, жить действительно очень сложно. Я недавно пересматривал интервью Петра Мамонова, человека очень симпатичного мне, недавно ушедшего от нас. Это его фраза. Жить очень сложно. Очень мало любви и много одиночества. Долгих трудных часов, когда никого нет или вообще никто не нужен. И, наверное, тут стоит вот о чем подумать, завершая этот разговор о добром имени, о репутации, о социальной несправедливости и психологической уязвимости человека. Если есть у нас какое-то преимущество в виде богатства, хорошей репутации, авторитета, власти, чего угодно, горе нам, если мы пытаемся этим преимуществом злоупотребить. Это ведь всего лишь фора. Фора в этом земном пути, в котором мы идем, каждый своим темпом, к концу земной жизни. Ведь всем нам положено умереть, а потом суд. И вот там мы встречаемся все, и бедные, и богатые, и умные, и глупые. Вот почему горе нам, если мы злоупотребляем преимуществами ума, богатства, авторитета, репутации. Вот почему не стоит зацикливаться на том, чего нам не хватает, и на наших недостатках. Стоит искать опору вне своего социального положения и психологического состояния, каким бы оно ни было. Потому что любое преимущество, в чем бы оно ни состояло, в беге на длинную дистанцию, если так выражаться, всегда относительно. И оно может обернуться и недостатком. Давайте вспомним знаменитую басню о зайце и черепахе. Как заяц, соревнуясь с черепахой, проиграл, потому что слишком самонадеянно относился к своему преимуществу, к своей способности быстро бегать. Мудрость Бога, знаете, все расставляет по местам. По крайней мере, ориентиры у нас появляются надежные. И мы не будем ставить в зависимости от своего состояния или настроения, вот что я имею в виду психологическую уязвимость, чего только люди не делают, находясь во власти состояния психологического. На что только люди не готовы ради этого призрачного преимущества богатства. Вот почему стоит думать молитвенно, или, как говорил апостол Павел, молиться духом и умом о том, как мы используем то богатство, которое у нас есть, и о том, к чему нас толкает та бедность наша, которая очевидна. Я не имею в виду только в материальном смысле этого слова. Мы обязаны спрашивать себя время от времени, а зачем мы вообще живем на этом свете? Что будет дальше? И вот почему 11 стих 22 главы книги Притчи подводит итог этой сегодняшней передачи. Кто любит чистоту сердца, у того приятность на устах, тому царь, друг. Человек может дружить со своим достоинством и уважать достоинство чужое, когда он любит чистоту сердца. А мы помним с вами слова Спасителя. Где ваше сердце, там будет и ваше сокровище, с точностью до наоборот. Где ваше сокровище, там будет и ваше сердце. И вот почему, когда человек вкладывает в сердце богатство, власть, во все преимущества, которые возможны в этом земном существовании, он рискует потерять свое сердце навсегда. А ведь из сердца исходят источники жизни. И вот почему мудрость, которую древние называли искусством хождения перед Богом, предлагает нам смирение перед высоким, как путь, на котором мы преодолеваем все низкое и несправедливое по отношению к себе. Спасибо вам за внимание. На этом прощаюсь с вами до следующего вторника. Пусть Господь нас благословит своей мудростью. До свидания.